Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии телекомпании RTVI и Радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, журналист Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Да,
вот скажите, я вот думаю сегодня полдня практически над этим. Если президент страны сказал, что он перед сном читает ремарка произведения, также он читает новый опус Пелевина, а также он в настоящее время читает книгу Василия Ключевского «Исторические портреты», которую раньше не успел прочитать. Это его как характеризует? Скажите мне, как аналитик и интеллектуал.
Как аналитик? Ну, давайте начнем с ремарка. Он не назвал книгу, какую он читает?
Нет, ремарка. Он сказал: «Ремарка я люблю, он мне нравится еще с детства, он такой романтический и, может быть, даже сентиментальный, но в то же время, на мой взгляд, всегда современный иностранный писатель. Настроение мне поднимает». По-моему, он такой не поднимающий настроение, депрессивный.
Ну, смотря что там в «Трех товарищах»,
там
когда он избил швейцара, например, в итоге, когда он подставил ручку.
Вы
там
смеялись.
Ну, я не то, что смеялся, но очень было радостно за товарища. Или когда там с армией спасения была эта сцена, когда он собирал цветы, а потом там, чтобы девушке свои цветы поднести. Что касается, допустим, «Ночи в Лиссабоне», мне кажется, одного из самых сильных его романов, то там и вообще смеяться не на чем. Там горе и трагедия.
Да там сплошные трагедии.
А вот в «Черном обелиске» есть там...
Разочарование Первой мировой войны. Что может быть вообще
печально? Нет, там в «Ночь в Лиссабоне» там Вторая мировая война, как нацизм идет по Европе, и он вслед за своей больной раком женой, значит, идет туда, отступает в Португалию, где она умирает. В итоге это потрясающий роман. Или, допустим, у Ремарка «Черный обелиск» тоже один из его самых интересных романов.
Совсем не прикольно.
Ну, там как бы есть такая вот интонация. Но потом, на самом деле, у Ремарка... Я в юности-то очень увлекался Ремарком и разыскивал все его книги, читал там какие-то «Тени в раю», там,
вернемся
и так далее.
К Медведеву.
Да, вернемся к Медведеву. Ну, нравится человеку читать. Что касается Пелевина, последнего романа, то мне понятно, почему перед сном, потому что скучнейшая вещь, это про этого графа Т. Это просто уже совсем такой галлюциногенно-дискурсивный какой-то бред. Ну, хорошо организованный, всего таланта, глубокого таланта Виктора Пелевина, который перед сном идет очень хорошо. Прочитать там ничего невозможно, но три страницы прочитаешь и засыпаешь. А что касается Ключевского, ну, наверное, чтобы быть в курсе актуальных событий современной российской политики, президент читает Ключевского.
Как... Исторические портреты.
Ну почему? И, как известно, в России все кружится-кружится и возвращается на круги своя. И... Ключевский актуален в 19 веке, Ключевский актуален и сегодня. Причем тут есть разница. Смотрите, Путин Ильина, у нас все пропагандировало, Иван Ильина, наша задача, как бы такого фельдфебеля от философии, как его называли, да, молодого гегельянца, на мой взгляд, прекрасного политического мыслителя, и который во многом, если бы то, что мы называем путинским курсом, совпадало бы с нашими задачами Ивана Ильина, вот так вот реально, со всеми пунктами этих задач, которые я когда-то тоже там конспектировал, внимательно читал, то, может быть, это
не
было бы...
Не сомневаюсь даже в этом ни одной секунды.
И хорошо бы это было бы, но это просто настолько все
я
не совпадало.
Знала.
Настолько это не совпадало все с Иваном Ильиным, совпадало непонятно с чем там. А у Медведева, значит, вот не Иван Ильин, а Ключевский. Конечно, Ключевский и Иван Ильин стоят на самом деле в одном ряду, как бы вот так вот, философско-мыслительном, хотя они разделены почти столетием. Но что-то между ними есть общее, но Ключевский, будем считать, чуть полиберальней. И Иван Ильина, вот так
но
вот я проанализировал.
Между ними есть общее, что они писали на русском языке и про русскую историю. Ну, в общем, наверное,
ну,
и все.
Да.
А, по-моему, он просто хотел вот как-то сделать такой комплимент представителям разных поколений российских людей,
это
читавших книжки.
Это ваш вульгарно-оппозиционно-либеральный взгляд.
Ну, к чему? Нормально?
Человек вам сказал, такие-то книжки люблю. Сказал, что вот люблю это. То есть вы думаете,
смотрите,
ему пиарщики готовили заранее там ответ, кого упомянуть там? Пелевина.
Смотрите,
ну, правда, ну, ведь не Сорокина же. Там ведь не скажешь, я читаю перед сном 30-ю «Любовь Марины». Правда, как-то странно будет для президента. Поэтому, естественно, Пелевин и интеллектуально. Ну, Ремарк тоже так взять, там Ремарк.
Но Ремарк – это чтение
можно,
людей,
конечно, было бы
поколения
читать перед сном.
Например. А
да.
это старше, это был старше. А, вот Ключевский – это чтение
поколения альтернатива Ремарку – это, наверное, Генри Миллер. Да? «Тропик рака», «Сексус», «Плексус», «Нексус» – это,
ну,
это наверное, более радикально.
Жестко,
ну,
да,
писать перед
конечно,
сном хорошо идет.
Конечно, вы думаете?
Да.
Ну, я не знаю.
Читал перед сном в свое время.
Не рассказывайте мне дальше просто. Ни о
Почему?
Чем. Я продолжу. Про Ключевского.
Художественной литературы
про
высокого
Ключевского уровня. Я продолжу. Да. Так. Нет, я не против Миллера совершенно.
На мой взгляд, перед сном идет лучше не Ключевский, а вот чтобы уснуть, лучше Карамзин. А чтобы не уснуть, чтобы проснуться, ну вот Платонов хорошо идет. А чтобы совсем проснуться, Покровский тоже отлично шел, марксистский философ такой.
Ладно, вы что посоветуете Медведеву?
Это я, собственно, образованность.
Читать дальше? Да я поняла, конечно. Да. Я даже не стала на это внимание акцентировать, потому что это очевидно.
Слушай, я советую дальше Медведеву.
Когда он прочитает Ключевского, Пелевина и отложит на время Ремарка, что вы ему посоветуете почитать дальше?
Мартина Хайдеггера. Пора идти в глубину, я считаю. Пора читать «Бытие и время» и менять свои взгляды на политику.
В какую сторону?
В сторону усложнения, в сторону углубления, в сторону мышления о том, что есть бытие и как оно, подлинное бытие по Хайдеггеру, и как оно определяет и сознание президента, и бытие страны.
А это чтобы заснуть, по-моему.
Я еще ему посоветую почитать, правда, Гиссаера такой. Не Гиссаера, а этот... не Гиссаер. Гиссаер – это немецкий писатель. Гедебор. «Общество спектакля». Очень полезная книга. И «Освежить Бодрияра» тоже, знаете ли, про общество потребления. Может быть, пора из общества спектакля, из общества потребления переходить в более реальный мир бытия, и реальной и истории, там, где и Хайдеггер, и те, кто с Хайдеггером был в переписке, могли бы сказать свое веское слово. Пора России просыпаться. Вот что бы я посоветовал в рамках, скажем так, в русле чтения президента.
По-моему, все, что вы перечислили, это про волка и трех поросят. Вот,
ну, это ваш подход, ваше отношение ужасно ко всему к этому. Тогда, я считаю, надо перед сном просто прочитать Гарри Поттера. Но только не читать последнюю книгу.
А ее еще никто не читал, по-моему. Сделаем перерыв на одну минуту, потом продолжим.
Расслабься и послушай. Реклама.
Сэкономить прилично и практично вдвойне. Европейская кровля по российской цене.
Выбирайте «Шинглас» от компании «Технониколь». Звони бесплатно 8 800 200 0565.
Войдите в мир сказки, окунитесь в волшебство новогодней ночи, превратите ее в незабываемое событие.
Подарите своим близким фарфор императорского завода.
Предчувствие чуда не обманет ваших любимых. Подарок поистине царский.
Подарок от императорского фарфорового завода.
Новогодние подарки, эксклюзивный авторский фарфор в фирменных салонах.
Императорский фарфор на Кутузовском 9 и Петровке 5. Телефон 243-1752. 243-1752.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Эхо Москвы. От винта.
Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко в студии телекомпании RTVI «Радио Эхо Москвы». Со своим особым мнением мы продолжаем говорить о сегодняшнем выступлении президента Медведева. Вернее, это было интервью руководителям трех федеральных каналов. Ну, много тут разных тем, конечно, затронуто.
Которые, как три волхва, пришли к нему в сочельник.
Да, да, очень... совершенно верно.
Так, я не знаю, кто это продумал. Я понимаю, что это великие маги дискурса и нарратива. Да, это,
а кто придумал
вот
сегодня,
вот то, что в сочельник, то, что прийти 24 декабря, такой как бы, а очевидно, 6 января к Путину можно также втроем прийти. Как бы есть курс как бы такой, ну как бы западно ориентированный, есть курс такой более консервативный.
Ух ты! Вы думаете,
все непросто. Я не думаю. Я тут просто
ну, ладно,
так,
хорошо,
как бы трепеща уже, внимаю.
Ну, уже все, мы уже продемонстрировали нашу невероятную гуманитарную интеллектуальность. Можно теперь про реформирование МВД? Президент обещал подписать указ о совершенствовании деятельности Министерства внутренних дел. Он сказал, что кардинальные изменения необходимы, но костяк ведомства должен быть сохранен. Потому что большинство большинство сотрудников милиции – это честные, преданные своему делу люди. Вот вас устраивает такой подход к реформированию МВД?
Чтобы костяк ведомства был сохранен.
Угу.
Да, потому что он как сказал, что 80%, я, по-моему, слышал это. Ну, как я это назвал большую цифру, это вот порядочные, честные люди. Ну, я не знаю, как тут,
ну, что-то
сказать
надо,
на тему.
Реформировать надо начинать с начальников, да? Или, наоборот, костяк вот оставить начальников? Или, может быть, я под костяком что-то не то понимаю?
А вы думаете, начальники-то есть костяк?
Вот я как раз и задала этот вопрос, я себя пытаюсь
мне переправить. Мне кажется, костяк — это те милиционеры, которые реально рискуют жизнью. Вот не те, одетые в бушлаты, полушубки, розовощеки гаишники, которые, весело приплясывая, собирают... с нас дань на улицах Москвы, в тех местах, где движению ничего не угрожает, и где, превысив скорость, ты просто никакую аварийную ситуацию не создаешь, но зато создаешь условия для, скажем так, финансового благосостояния определенных сотрудников госавтоинспекции. Я, кстати, ничего против не имею этого, это меньшее зло. Я так понимаю, что костяк — это те сотрудники милиции, которые на самом деле хоть как-то, но стараются бороться с преступностью в стране. Такие тоже есть, и их немало. Вот, наверное...
Я не сомневаюсь, что такие есть, потому что мне кажется, что совершенно несправедливо вот всех под одну гребенку. Это
совершенно несправедливо.
Нельзя говорить, что все милиционеры и все ковы, предположим. Ну, невозможно.
Ну, можно говорить, что многие милиционеры, к сожалению, и все ковы.
Но многие — это то же самое, что все, согласитесь?
Нет, это не то же самое, что все, потому что есть просто люди в милиции, которые, которые полагаются стоящими вне общества, вне закона и вне какого-либо вообще... морально-этического пространства по отношению к остальным гражданам. Есть люди, которые, у которых... Я, конечно, допускаю, что это такая поехавшая крыша, некий такой внутренний психический надлом, который является следствием, ну, как бы общего беспредела, который царит. То есть...
Да, вот я как раз хотела там, добавить, что
зарплата,
это...
условно говоря, 12 тысяч в провинции, 20 тысяч. Вот я, допустим, был в Ингушетии, беседовали мы там, и президент Юнусбек Евкуров принял участие в таких открытых публичных площадках, которые общественная палата там вот по моей инициативе создала на Кавказе. Люди приходили, просто говорили то, что думают. И вот люди жаловались, говорят, что ингушские милиционеры получают зарплату 12 тысяч, а в Ингушетию приезжают федеральные милиционеры, ну, как бы там на месяц, на два, на три в командировку, получают по 50, по 60 тысяч. То есть, получается, люди, которые там живут, и которые и идут работать в милицию, местные ингуши, которые...
И которых взрывают
которым,
каждый
день. Ну, и которых взрывают, и которые, на самом деле, сами чувствуют ответственность по отношению к местному населению, потому что это их родственники, братья, сестры, там, единоплеменники, единоверцы. А они заведомо получают зарплату меньшую, в 3-4 раза, более унизительную, чем люди, которые приезжают просто как бы вот тут вот... Не знаю, поохотиться, фактически,
которые,
денег заработать.
А те, которые приезжают, они это получают, потому что они в командировке, да? То есть,
да,
вот
которые
они
не
получают...
все с командировкой на Северном Кавказе.
А та
милиция,
получает.
Которая на Северном Кавказе постоянно работает, у той, и которая тоже ведет боевые действия, гибнет, у той это, видите ли, не спецкомандировка, а просто место жительства. Вот такое вот несоответствие. Поэтому возникают там коллизии и конфликты между милицией местной и федеральными силовыми структурами. Кого можно арестовывать, кого нельзя, кого похищают федеральные структуры, не ставив, не уведомляя об этом местные милицейские структуры. Местные структуры милицейские пытаются отбивать иногда тех, кого похищают или, как называют федералы, арестовывают они на территории Ингушетии. Это все дает очень серьезный прецедент, поэтому я надеюсь, что президент под костяком имел в виду порядочных милиционеров, которые имеют, связь с народом, то есть которые не презирают, там, не знаю, в кавычках, в огромных кавычках, ботву, или там быдло, как они надо называют, не знаю, там просто. Ну, то есть народ, если мы скажем простым языком, да, не презирают народ, которые ощущают свое единство с реальным социальным пространством жизни этого народа, а не так, чтобы зарабатывать 12 тысяч, ездил на машине ценой.
Это,
к сожалению, реально. Нет, ну
да.
Я не знаю, Оль, наверное, такие люди есть, или мы с вами будем думать,
да нет, я не
только
против...
одно зло, что ли,
нет,
везде.
Нет, я же вам говорю,
есть?
Я не думаю, что...
Может быть, дай сейчас милиционерам зарплату 50 тысяч, понимаете, там многим, и они вообще не будут брать взяток, многие. потому что просто они смогут найти деньги,
я вас хочу
кормить свои семьи.
Вот как президент, который, видимо, действительно, после всех событий, даже которые были только в этом году уходящих, да, ужасных, связанных с правоохранительными органами, так или иначе, после всех вот этих историй, всех этих Евсюковых и так далее, да, почему... Понятно, что президент, наверное, тоже озабочен этой проблемой, как и все остальные. Но вот он как должен поступать? Он же не будет вызывать каждого милиционера и спрашивать у него, озабочен ли ты и связан ли ты с народом там и все
а
такое.
А почему должен президент поступать? Президент дает импульс, некий такой президент дает как бы вот инициативу, надо это делать. Стало бы, теперь вы задаете правильный вопрос, я его сам себе даю, а кто будет проводить, кто будет очищать, так сказать, органы от примазавшихся, так их назовем, да? Что это за внутренняя служба безопасности,
вот
безукоризненно честная,
делать?
Кристальные рыцари такие,
вот так
с чистыми
вот
руками, там, как там, горячими сердцами и холодными головами, которые смогут провести чистку МВД. Вот не сочите меня занудой или каким-то банальным, но я считаю, что если Единая Россия берет на себя ответственность за все политические процессы, происходящие в стране, и претендует на то, что она избирается везде и всюду 67% населения на всех уровнях законодательной власти, то пусть она за это и отвечает.
А вы уверены, что...
Я не уверен, но я же должен...
Ну,
мы же должны найти крайнего. Мы должны найти ту политическую силу. Не может же, правда, президент бегать по полицейским участкам, по там милицейским отделениям и проверять, вас тут коррумпированный или не коррумпированный. Пусть создают, не знаю, там комиссии партийного контроля. Я не знаю, какую это форму придать, понимаете? Пусть включает там, допустим, два члена Единой России, один правозащитник, а там, не знаю, там один адвокат и один, допустим, представитель тех, кого пытали. Таких в России немало. И вот эта вот группа пусть выясняет, разговаривает с сотрудниками. Тут тоже ведь какой есть момент. Ведь нельзя же только одних штатских пускать. Ведь есть на самом деле...
Куда пускать?
В эти комиссии, которые могут заниматься потенциальной чисткой МВД. Там, наверное,
так
должны быть
как и... будто бы это уже решенный вопрос.
Нет, ну, а как? Ну,
никто
а как?
На
а кто будет чистить? Кто будет
Не знаю.
Кто будет? Кудрин с Дворковичем, что ли, будут это решать? Это же должны люди, которые, по крайней мере, и имеют какое-то реальное отношение к силовым структурам, которые имеют опыт юриспруденции, и которым при этом мы абсолютно доверяем. Тут вопрос-то сложный. Я бы даже адвокатов не допускал туда. Хотя у нас есть прекрасные адвокаты безукоризненной честности, там, не знаю, люди, в которых мы уверены, которые защищали, там, и Генри Резник, там,
ну,
и Кучерена.
Ну, адвокат, наверное,
далее.
Другая функция. Кудрину с Дворковичем тоже есть.
Кто? Да, кто должен чистить их? Кто? Ну. Вот я боюсь, что может случиться так, что это ФСБ поручит, например. А я бы тогда МВД поручил бы чистку в рядах ФСБ провести.
А кто будет заниматься вооруженными силами?
Глядишь, волки, а ты скушают друг друга. Я не знаю просто. Ну, а вооруженные силы, там уже и чистить даже нечего. Там уже, по-моему, все вычищено.
Вы уверены?
Но вопрос, заданный президентом, очень правильный вопрос. Кто готов нести политическую ответственность за те реформы, которые происходят в стране? Понятно, что огромная когорта чиновников политической ответственности нести не только не может, но и не хочет. Чиновники готовы нести ответственность там, инфраструктурную, например. Там, понимаете, у них там столы поменять в кабинетах. Ну, я не знаю, что там. Сократить своих подчиненных. Себя нести сокращать не захотят. Но силовые структуры – это политическая структура, политическая. Помимо того, что это структура, имеющая там полномочия юридические и так далее. Поэтому я просто вот смотрю на карту страны. Я вижу на ней политические силы. Я вижу политическую силу, которая говорит, я самая главная политическая сила, я за все отвечаю. Я готова следовать и по пути модернизации.
Ну и флаг ей в руки, хотите сказать.
Ну а кому еще флаг в руки? Что,
а
солидарность? Стороны, что
зачем?
Ли?
Да.
Вот... Ну давайте так, Каспаров, вот порушим реформу одного отделения милиции Каспарову с Немцовым. Например.
Я не знаю.
Я тоже не возражаю, посмотрим, как у них получится.
Вот Медведев сказал, что у нас есть 7 политических партий, в парламенте да. присутствуют 4, и что внесистемная оппозиция имеет право на существование, если не нарушает законодательство. Дальше он, правда, странно сказал.
А какие
сказал,
еще 3?
Что 3?
Ну, вот если 7, на 4 в парламенте, а еще 3 какие?
Внесистемная оппозиция.
Нет. Это 7 имеющих системных партий. А кроме 7 системных, еще есть внесистемные. 4 в парламенте. А-а-а. Есть еще какие-то 3 партии, которые, вот, собственно, вот эти 3 икса, X, Y, Z, это и есть самое интересное в этом уравнении. Это.
Ну, я тогда не знаю.
Может быть, это правое
я
дело.
По-другому поняла.
Ну, допустим, это правое дело. Допустим, это что еще? Яблоко, сказал, яблоко, про... наверное, второе. И третье, это кто? Но это внесистемное. Это мы сразу определим как внесистемное. Яблоко, правое дело, и фантазия отказывает. Что
ну,
еще
хорошо.
Там? Что еще там третье может быть?
В любом случае, сказал Медведев, внесистемная оппозиция, она потому и внесистемная, что она себя внутри политической системы не видит.
Ну, логичная,
они сами выбрали такое
формула.
Место, это их право. Ну, как-то вот... Вы согласны с этим? Вы
считаете, ну, что я считаю, правильно? Что некоторых просто выкинули с выборов.
Вот именно.
Да, и поэтому они место это не выбирали. Это уже стало общим местом.
То есть это не они себя говорили. Не видят, а это их, наоборот,
ну, некоторые не себя видят. Не видят. Некоторые заявляют, что мы не хотим в этом участвовать, там, и так далее, и так далее, и так
ну,
далее.
Ну, а некоторые-то хотят. Многие хотят.
Ну, мне кажется, что серьезная ошибка в том, что им не позволяют участвовать в выборах. Потому что я не уверен, что они бы эти выборы выиграли. Но даже если бы выиграли... Ничего страшного в этом не было бы, а это было бы, наоборот, развитием политической системы. Тут президент опять-таки говорит о таком серьезном барьере, который он с набегу-то взять не может. Даже при всем при том, что он намечает горизонты какие-то невероятные. Там и Россию вперед, и модернизация, и все такое. Да?
В каком барьере?
Барьере, который и никто не знает, как преодолеть. Вроде как все начальники высокие, всех властей говорят, что-то не так происходит, что-то вот нарушается в России демократия на выборах, вот надо бы что-то сделать. И даже руководство Единой России говорит, что вот что-то не то происходит, что вот это вот все неправильно. Высшее московское руководство, люди в руководстве Единой России говорят, что вот неправильно, что вот то, что происходит в провинции, это не то, а сделать ничего не могут. Где-то вот теряется эта энергия реформ на каком-то пути. Да, она, собственно, ничего в провинции. В Москве
энергия,
ничего не могут сделать. В Москве...
Чего?
Я... Понимаете, в Москве людей повыкидывали. Я вообще эту шараду разгадать не могу.
А
почему они ничего не могут
сделать?
В том, что они говорят, что нужны в стране реально демократические процедуры, и вместе с тем не позволяют этим процедурам осуществиться.
Вас удивляет, что недостаток интеллекта, неумение сложить дважды два, вас что изумляет в этой ситуации?
Меня изумляет, почему волшебная машинка
подумайте.
Не запускается.
Не запускается. Перерыв сделаем на несколько минут, потом снова запустим машинку.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением, Максим Шевченко. Рамзан Кадыров, президент Чечни, дал интервью тут британской газете Daily Telegraph, наговорил там очень много про то, что нужно покончить с Грузией, Украиной, у нас есть все, пора переходить в наступление. Как вы думаете, он это зачем сказал?
Чтобы показать, наверное, что он верный медведевец, потому что это просто...
А Медведев так и думает, что
Медведев сказал России вперед, а Кадыров имел в виду наступление, я думаю, не в военном
Кадыров
смысле.
Кадыров конкретно
танки.
Показал направление.
Ну, не он же, ну, не на Южную Осетию он же нападать собрался, правда? Там же Южная Осетия есть в этом списке. Украина, Южная Осетия, Грузия. Он перечислил то, что в его сознании ирится как проблема. А в наступлении это имеется в виду вот общая как бы динамика наступления по всем фронтам. Там,
нет,
по экономическим,
сказал,
дипломатическим.
Нет, цитата. Никаких дипломатических.
Ой, там не сказано. Двинем танки к грузинской границе.
Сказано.
Где?
Мы прости, великая прости, держава. Да. Точка. Мы так. Тире. Великая держава.
И
точка.
Что,
у нас есть
все.
Двоеточие.
Да.
Армия, запятая, технологии. Точка. Так. Нам необходимо переходить в наступление. Конец цитаты.
Оль, ну, как-то это... Я не знаю, но наступление...
Это не называется активизировать действие, деятельность Министерства иностранных
нельзя перейти в наступление,
дел.
Нельзя перейти в наступление, не объявляя войну. Ведь он же сказал, надо объявить войну. Наступление... Вот Медведев в России вперед тоже сказал, надо переходить в наступление. Мы должны по всем фронтам одержать победу.
Он когда они сказал, говорят, что у нас есть
Медведев сказал,
армия.
Мы победим. Понимаете, это значит, что мы победим в войне кого-то. Ну, что, в конце концов, смеяться над человеком, который, для которого родной язык является чеченский, понимаете, и который по-русски может не до конца точно выражать свои мысли. Мне кажется, это просто, ну вот, странно. Прям накинулись все на Рамзана Кадырова. Он ничего в агрессивном смысле военного не имел в виду. Это очевидно совершенно. Он имел в виду, вот я понимаю кавказскую логику,
то есть,
он имел в виду...
когда он сказал «армия технологии», он имел в виду что-то совершенно
когда
другое.
Когда кавказец говорит «мы должны быть сильными, мы должны быть сильными и готовыми ко всему», это не значит, что он сейчас зарядит РПГ-7 и жахнет по вам кумулятивной гранатой.
А это что значит,
это что значит? Просто мы должны быть сильными, мы должны быть готовыми к превратностям судьбы, мы должны переходить в наступление. Мы должны в наступление переходить там на, наверное, где угодно, там, в нанотехнологиях, например. А вы полагаете, он хочет напасть на Южную Осетию опять, что ли, или на Грузию, на Украину?
Нет. Мне кажется, я вообще не поняла, к чему это было сказано, и поэтому пытаюсь у
он вас хочет
это
показать, что он динамичный, современный молодой лидер, который не сидит на месте консервативно, а готов переходить там в наступление, в инновационную фазу развития. Там, и так далее, и так далее, и так далее. Я это так вот услышал. Я тут ничего военно-агрессивного не услышал.
Между строк, между букв и даже между знаков препинания, мне кажется.
Ну, да.
Допустим. То есть вы думаете, что в России существуют политики, и достаточно влиятельные, потому что нет сомнений,
в общем,
что Рамзан Кадыров
–
это влиятельный политик, который считает, что позиция президента Медведева, она по отношению к Грузии и Украине достаточно себе агрессивна. Да? Которые вот так вот понимают российскую внешнюю
слово
политику.
Слово «наступление» не привязано напрямую к Грузии, к Украине и к Южной Осетии. Когда он сказал «мы переходить», я вам просто еще раз разъясняю логику человека, для которого родным языком русский язык не является.
А он же академиком является, какой-то академией, вы знаете, российской. Не помню, как.
Мало ли кто является академиком Российской академии, понимаете? Есть люди, которые хоть и
академик,
по-русски
это
говорят
значит,
по-родному.
Образованный человек.
Да. Ну, мало ли кто был или кто является. Вот академик Минц тоже был академиком, однако столько всего понаписал в советское время и такую школу создал. А тоже вроде академик. Рамзан Кадыров чеченец по национальности. Это молодой человек, для которого чеченский, для которого русский язык был долгое время чужим языком. И поэтому он по-русски выражает свои мысли так, как он умеет их выражать. Я не собираюсь быть адвокатом Рамзана Кадырова.
Вот я только хотел сказать, что если кто-нибудь сочтет
кажется,
его высказывание экстремизмом,
в данном случае, на
вы сможете быть его адвокатом
на смешке над Рамзаном Кадыровым. Это,
да это не
идентичны насмешкам и хихиканием над людьми, которые, для которых русский язык не является родным языком.
Не
он не имел в виду военный. Вы ему позвоните, переспросите. У вас же есть мобильный телефон Рамзана на Эхе Москвы. Вы позвонили, уточнили, что вы имеете в виду, Рамзан. Ну, он вам наверняка же ответит.
Ну,
почему никто из тех, кто это
никакого
обсуждает,
в этом
не
нет.
позвонил и не захотел
да
уточнить?
Почему вы думаете, что никто не позвонил и не захотел уточнить?
Ну, где
очень
это странное, где уточнение?
Очень странная история.
Где уточнение Рамзана
вот
Кадырова?
Скажите мне лучше вот, что в связи с Грузией эта история с памятником, который был совершенно, можно было бы сказать, нелепым образом взорван, но он был взорван трагическим образом. Там погибли люди в Кутаиси. Вот в Москве, как было предложено премьер-министром и мэром нашего города, вы думаете, где нужно его поставить, этот памятник, взамен взорванного в Кутаиси? Вот вы какое место предлагаете?
Памятник погибшим в войне нашим братьям-грузинам?
Да.
350 тысячам грузинам, отдавшим
да.
свою жизнь?
Да.
Да, на мой взгляд, где угодно. Я лично за то, что в Москве ставили памятники всем нациям и народам, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне. Тут у вас Антон Орех сказал, что вот хорошо бы, что памятник грузинам должен стоять в Грузии. Ну, по этой логике, мемориал Освенцима должен находиться в Израиле, а не в Польше, например. Почему-то, когда в Польше разломали бронзовую доску на Освенциме, вот на мемориале, то этим вандалам, которые это сделали, этим вандалам, сейчас хотят 10 лет впаять. А Саакашвили говорит, да ничего, это право Саакашвили ломать мемориал. Да ничего страшного. Поэтому я поставил,
помните...
вот не знаю, где угодно поставил, где у нас вот... Но это можно вот около посольства Грузии. Когда-нибудь оно заработает здесь, вот недалеко в переулках, там за Поварской, за Новым Арбатом. Там можно найти место, где поставить памятник. Можно поставить памятник да где угодно. Я не знаю, почему бы нет. Я бы вообще создал бы... Вот хотят на Поклонной горе, ну, можно там, конечно, этот мемориал усложнять и усложнять, но можно, честно говоря, и в других местах. Вот есть памятник Жукову на Манежной площади, на Манежной.
На Манежной.
Вот там можно какие-то тоже, ну, может быть, не такого размера, но какие-то миниатюрные, вообще поставить копии тех мемориалов, которые в союзных республиках, бывших союзных республиках, были поставлены. Вот под Минском есть мемориал там большой, под Киевом. Там поставить, это вообще хороший
проект.
Мне
кажется странным, что вот вокруг этого мемориала сразу все таким энтузиазмом загорелись его восстанавливать в Москве.
Это вопиющий, только слепой не увидит символ.
Да.
Только слепой не увидит зловещий символ.
А вы помните, как совсем недавно под Москвой раскопали могилу защитников Москвы, и ничего, и никто за это не получил по шапке. А вы знаете, сколько в России не захороненных...
Не получил?
Ну да.
Ну надо, чтобы получил.
А вы знаете, что в России просто даже
какое
неподсчитанное количество...
Какое это имеет отношение к тому, что Саакашвили...
Незахороненных
что
солдат.
Что Саакашвили лежит. Взорвал памятник, который, правда, и до этого был осквернен.
А какое отношение Саакашвили имеет к нам с вами?
Памятника сняли Саакашвили, и, наверное, и никакого. А вот памятник... А вот Грузия имеет к нам с вами прямое отношение. Грузины наши братья и сестры. И поэтому, собственно, грузины гибли в битве под Москвой, что для меня, как для москвича, имеет очень большое значение. Грузины гибли в битве за Северный Кавказ, грузины гибли в битве на Волге. Саакашвили теперь противопоставляет восстание эсэсовского грузинского батальона на одном из голландских островов. Он говорит, что вот это вот и есть то, когда грузинская нация себя показала.
Да не так он говорит.
Он так говорит. Он говорил на этом мемориале вот эти слова. Примерно это смысл был. Что там, мол, когда они за два дня до 9 мая подняли восстание и переметнулись к американцам, убив немцев, там или там к англичанам, что это и есть то вот этот, вот это событие локальное, когда они спасали свои шкуры, он соотносит с теми миллионом примерно грузин, которые сражались, из которых 350
Нет,
тысяч погибли в этой войне.
Говорил.
Оправдывайте его.
Я
хорошо.
Не оправдываю.
Ну, даже странно.
Ну, просто это нечестно. Я не оправдываю, потому что он не безумный для того, чтобы сводить всю историю войны своего народа к одной истории.
Саакашвили – это просто символ нормальности. Символ нормальности.
Но
он объявил войну Грузинской православной церкви, объявил войну патриарху, он объявил войну всем нормам грузинского народа консервативным, он объявил войну народам, которые входили в состав Грузии, абхазам и осетинам. Понимаете, он взорвал памятник Победы, и он нормальный. Знаете, главное, что он милицию там реформирует. Это для нас самое важное.
Максим, ну нам
на
нормально вот
деньги.
Тут вот. Нам нормально сейчас.
Мы – это значит, они. Грузины
– нет, а я говорю
грузины
про
это
мы,
не
это
посторонняя
мы.
Нация. На территории России, в Москве,
а можно я скажу
везде
про нас
живут тысячи грузин.
Вами? Можно про нас с вами сказать?
Можно.
Не про грузин, не
да,
про Саакашвили.
Давайте.
А вот просто вот мы вот тут вот, да? У нас страна покрыта несуществующими могилами. Понимаете, люди лежат без вести, пропавшие, погибшие, неучтенные в болотах. Им никто не поставит не то, что там памятника на Поклонной горе, там
ну,
вообще креста не
ну,
стоит.
Ну, во-первых, им зажжен вечный огонь. Во-вторых, в России процессы идут гораздо более конструктивные. У нас даже после длительных споров стали немцам позволять ставить кресты на военных немецких
могилах.
Мы
до сих пор не посчитали наших погибших. Куда нам еще в Грузию лезть? Послушайте,
грузинские
зачем?
Погибшие, Оль, чтобы разрешить разговор. Все грузинские погибшие – это тоже наши погибшие.
Правильно.
Когда мы считаем 27 миллионов граждан, туда входят грузины.
Совершенно верно. Давайте мы вот этим сейчас
Я думаю,
займемся.
Туда даже входят чечены и ингуши, которые погибли во время чудовищной казахстанской ссылки, как в число погибших во время
войны советских граждан. Гораздо интереснее заниматься Саакашвили, чем своими делами
Нет,
у себя
надо
дома.
Всем заниматься вместе, ничто не умаляя в этом занятии.
Мы должны закончить. Это была программа «Особое мнение». Спасибо Максиму Шевченко.
Пожалуйста.